Дмитрий Мамин Сибиряк. Горное гнездо. Эпиграф. Вот приедет барин. Барин нас рассудит. Некрасов. Часть первая. Афанасья, пошли сейчас рассылку за Родионом Антоновичем. Да слышишь, скорее. В подтверждение своих слов Раиса Павловна притопнула ногой и сдвинула вылезшие белые брови. Она была в утреннем дезобелье и нервно держала правую руку, в которой качался исписанный листик почтовой бумаги. Письмо застало Раису Павловну еще в постели. Она любила понежиться часов до 12. Но этот лоскуток исписанной бумаги заставил ее вскочить в неуказанное время с такой же быстротой, с какой электрическая искра подбрасывает спящую кошку. Первой мыслью, когда она пробежала письмо, было послать за Родионом Антоновичем. Горничная вышла, осторожно затворив за собой дверь. В большие окна врывались пыльными полосами лучи горячего майского солнца. Под письменным столом мирно похрапывала бурая легавая собака. В соседней комнате пробило 9 часов. Нет, это было невыносимо! Раиса Павловна дернула за санетку. «Ну?» — крикливо спросила она появившуюся Афанасью своим сиповатым, неприятным голосом. «Сейчас будут...» «Видно, в курятнике своем сидит». «Точно так-с, у них курица вторых цыплят выводит». Раиса Павловна сердито плюнула и торопливо зашагала по кабинету. Горничная нерешительно продолжала оставаться в дверях. «Ты чего тут торчишь? Чучелом гороховым!» Сердито оборвала ее взволнованная барыня. «Когда прикажете подавать одеваться?» «Ах, да! Некогда мне! Принеси пока оренбургский платок!» Горничная исчезла, как тень. Раиса Павловна опустилась в кресло и задумалась. Она была очень некрасива в настоящую минуту. Желтое сморщенное лицо с мешками под глазами, неприятно выкоченные серые глаза, взбитые клочьями остатки белокурых волос на голове и брюзглая полнота, которая портила ей шею, плечи и талию. Около рта и вокруг глаз залегли тонкие морщины, которые появляются у женщин под 50 лет. Ведьма. Нет, хуже. Старая баба. Думала иногда Раиса Павловна, когда смотрела в зеркало. А между тем она когда-то была очень и очень красива. По крайней мере, мужчины находили ее такой, чему она имела самые неопровержимые доказательства. Но красивые формы и линии заплыли жиром, кожа пожелтела, глаза выцвели и поблекли. Все разрушающая рука времени беспощадно коснулась всего, оставив под этой разрушавшейся оболочкой женщину, которая, как разорившийся богач, на каждом шагу должна была испытывать коварство и черную неблагодарность самых лучших своих друзей. Может быть, это последнее обстоятельство и придавало желтоватому лицу Раисы Павловны вызывающее и озлобленное выражение. «Оставь!» — капризно проговорила Раиса Павловна, когда горничная, накинув ей на голые плечи платок, мимоходом поправила сбившуюся юбку. «Да сейчас же послать за Родионом Антоновичем второго рассылку, слышишь?» Прошло мучительных 10 минут, а Родион Антонович все не приходил. Раиса Павловна лежала в своем кресле с полузакрытыми глазами, сотый раз перебирая несколько фраз, которые лезли ей в голову. «Генерал Блинов — честный человек. С ним едет одна особа, которая пользуется безграничным влиянием на генерала. Она, кажется, настроена против вас, а в особенности против Сахарова. Осторожность и осторожность». Кабинет, где теперь сидела Раиса Павловна, представлял собой высокую угловую комнату, выходившую 3 окнами на главную площадь Кукарского завода, а 2 в тенистый сад, из-за разорванной линии которого блестела полоса заводского пруда, а за ним, придавленными линиями, поднимались контуры трудившихся гор. Посредине комнаты стоял громадный письменный стол, заваленный книгами, планами и 1000 дорогих безделушек, беспорядочной кучей занимавших центр стола. Под ногами лежала попорченная молью медвежья шкура. Расписанный потолок и бархатные синие обои придавали комнате отпечаток роскоши, хотя и с казенной ноткой, сквозившей во всей обстановке. От этой казенной нотки Раиса Павловна, несмотря на все свои старания, никак не могла избавиться и, наконец, помирилась с ней. В простенках висело несколько картин хорошей работы. На внутренней стене над широким атаманом помещались оленьи рога с развешанным на них оружием. Воздух был пропитан дымом хороших сигар, окурки которых валялись по окнам и на столе. Словом, это был кабинет главного управляющего кукарских заводов. А все главные управляющие, поверенные и доверенные, не любят стеснять себя обстановкой. В ожидании Родиона Антоновича Раиса Павловна в третий раз пробежала полученное письмо. Оно было из Петербурга, от Прохора Сазоныча Загнеткина, главного бухгалтера при петербургской конторе завода-владельца Лаптева. Прохор Сазоныч редко писал, но зато каждое его письмо всегда было интересно той деловой обстоятельностью, какой отличаются только люди очень практические. Даже в этом мелком и убористом почерке, которым писал Прохор Сазоныч, чувствовалась твердая рука настоящего дельца, каким он и был в действительности. Занимая довольно видный пост в конторе и пользуясь своим столичным положением, где вовремя и под рукой всегда и все можно было разведать и разузнать, Загнеткин служил Раисе Павловне самым исправным корреспондентом, извещая ее о малейших изменениях и колебаниях в служебной атмосфере. Правда, писал он неровно, с отступлениями и забеганиями вперед, постоянно боролся и не в свою пользу с орфографией, как большинство самоучек, но эти маленькие недостатки в штиле выкупались другими неоцененными достоинствами. Загнеткин для Раисы Павловны был тем же, чем для садовника служит в оранжерее термометр. Закулисная сторона всякой частной службы, в особенности заводской, представляет собой самую ожесточенную борьбу за существование, где каждый вершок вверх делается по чужим спинам. Схематически изобразить то, что, например, творилось в иерархии кукарских заводов, можно так. Представьте себе совершенно коническую гору, на вершине которой стоит сам заводовладелец Лаптев. Снизу, со всех сторон, бегут, лезут и ползут сотни людей, толкая и обгоняя друг друга. Чем выше, тем давка сильнее. На вершине горы, около самого завода владельца, может поместиться всего несколько человек, и попавшим сюда счастливцам всего труднее сохранить равновесие и не скатиться под гору. Раиса Павловна, как жена главного управляющего кукарских заводов, пережила и переживает все случайности своего высокого положения и поэтому умеет ценить всякую сильную руку, которая помогает ей сохранить за собой выдающуюся позицию. Такой рукой и был Прохор Сазоныч Загнеткин. Как женщина, Раиса Павловна относилась ко всему, что происходило вокруг нее и с ней самой, с большой страстностью, и в ее глазах вся путаница творящихся в заводском мире событий окрашивалась слишком ярко. Такая яркая окраска считается при научных исследованиях громадным недостатком, но на практике она приносит несомненную пользу. Может быть, этой своей особенности Раиса Павловна отчасти и была обязана тем, что, несмотря на все перевороты и пертурбации, она твердо и неизменно в течение нескольких лет сохраняла власть в своих руках. И теперь, перечитывая письмо Загнеткина, она сильно волновалась, как старый боевой конь, почуявший пороховой дым. Вот что ей писал Прохор Сазоныч. «Я уже писал вам, что Евгений Константинович, в скобках заводовладелец, очень сблизился с генералом Блиновым. И не только сблизился, но даже совсем подпал под его влияние. Блинов служил профессором, юрист, человек не глупый и вместе глупый. Сами увидите, что за птица. Теперь занят проектом финансовых реформ, которые должны быть произведены на заводах. Что это за проект, пока неизвестно. Но Блинову удалось убедить Евгения Константиновича отправиться нынче же на Урал. А это что-нибудь значит, и вы можете судить по этому, насколько сильно влияние генерала. Нужно сказать вам, что сам по себе Блинов, пожалуй, и не так страшен, как может показаться,